Дом культуры. У микрофона его директор Сергей Пономарев.
Добрый вечер. 19 ноября этого года исполнится 90 лет со дня основания Пензенского радио. И этой дате мы посвящаем цикл передач, подготовленных на основе архивных материалов нашей фонотеки. Звучит фрагмент юбилейной радиогазеты «Нам сегодня 60». Ее ведут дикторы Александр Глазов и Людмила Федорова.
Сегодня 60.
Юбилейная радиогазета.
Из истории Пензенского радиовещания. В канун 10-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Пензе, в Народном доме, ныне Театр драмы имени Луначарского, проходило торжественное заседание Пензенского совета и представителей трудящихся города. Доклад с этого заседания транслировался по радио. Именно тогда, в ноябре 1927 года, в эфире впервые прозвучали позывные «Алло! Алло! Говорит Пензенская радиостанция!». Официальное же открытие широковещательной радиостанции – состоялась 19 ноября 1927 года. Ей было присвоено название «Пензенская радиостанция имени десятилетия октября». В том же месяце начал действовать Пензенский радиотрансляционный узел.
Первая Пензенская широковещательная станция работала в средневолновом диапазоне. Радиус действия ее превышал 250 километров. Иными словами, передачи можно было уверенно принимать в любом уголке губернии. Станция строила работу по декадному расписанию. Сетка программы ее предусматривала целый ряд направленных передач. Выходили рабочая, крестьянская и красноармейская радиогазеты, передачи для детей. Широкий круг вопросов охватывали циклы бесед и лекций на общественно-политические, антирелигиозные и научные темы.
Большой популярностью у слушателей пользовались ежедневные информационные выпуски «Рабочий полдень», передачи для домохозяев. Часто станция давала собственные литературно-музыкальные программы, концерты штатных артистов и участников художественной самодеятельности, предоставляла микрофон агитвыступлением «Синие блузы». Значительное место в программе станции занимали учебно-образовательные передачи, трансляции лекций рабочего университета. Суточный объем работы радиостанции составлял 10 часов, 7 часов собственных передач и 3 часа трансляции передач из Москвы и Ленинграда.
К началу 30-х годов аппарат радиостанции состоял из 35 человек, причем в редакции было 28 человек, 8 редакционных работников, 2 работника сектора гимнастики, 18 человек сектора художественно-музыкальных передач, музыканты скрипичного оркестра, вокалисты. Редактором радиостанции в то время был Сидоров, выдвиженец из рабочих бумажной фабрики «Маяк революции». Большинство тогдашних радиожурналистов тоже бывшие рабочие. Они обучались радиоделу на краткосрочных курсах в Москве.
Итак, это был фрагмент юбилейной радиогазеты «Нам сегодня 60». Запись 1987 года. Провели ее Людмила Федорова и Александр Глазов. И вот диктора Людмилу Владимировну, прослужившую на радио около 30 лет, мы сегодня вспоминаем с ее сыном, журналистом Владимиром Федоровым. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Она родилась в Ленинграде, все правильно?
Да, совершенно верно, в 1933 году, в рабочей семье.
А почему выбрала именно эту профессию? Что она заканчивала?
У ней всегда все не так просто. В принципе, она заканчивала юридический факультет Ленинградского университета и стала адвокатом потом. Но она училась с такими людьми, некоторая разница в курсе, как Юрский. Он учился в свое время на юриста, но бросил. Учился, старше ее был Игорь Горбачев, артист. Играл в студенческом театре, скажем, там, где Юрский играл Хлестакова, она играла дочь Городничего. То есть она почувствовала, ее тянет в мир искусства. Потом, когда отца распределили в Псков, он там стал заводилом культуры, мама поработала немножко адвокатом. Ей это было не очень интересно. И объявили конкурс среди симпатичных девушек и женщин на первого диктора только что созданного псковского телевидения. У мамы был чисто ленинградский, литературная такая речь, очень поставленная, все выверенные интонации, но она играла, так сказать, в этих любительских спектаклях и брала пример с достаточно культурных людей. И так она стала диктором телевидения. Ее там носили на руках, узнавали на улицах. Людочка, Людочка, наша Людочка. До сих пор старики там ее помнят. И когда отмечали 50 лет псковского телевидения, я случайно связался с ними из Ленинграда, они у меня выпросили всю информацию по Людочке, куда она попала, Пензу, где работала. И в результате здесь эта бригада телевидения взяла уже с ней интервью. Вот, то есть так далеко добралось. Но что касается Пензы, приехав сюда...
Почему именно Пенза была выбрана?
Отец был корреспондент центральной газеты «Советская Россия». В Пскове был в областной газете, тут он попал в центральную. Соответственно, ему дали Среднее Поволжье. Там ряд областей, в том числе Пенза. Корпункт в Пензе. Мама ничего о Пензе не знала. Но, приехав сюда, видимо, на телевидении там уже работала какая-нибудь симпатичная девушка или женщина. Это 63-й год был.
Как раз это было уже где-то, наверное, лет 5 пензенскому телевидению.
Да, и теснить, так сказать, местные кадры с какой стати. А на радио ее диктором взяли. Я никогда от нее не слышал, чтобы она говорила, пора бросать радио, на телевидении покруче. Нет, она с огромнейшим уважением относилась к профессии именно диктора радио.
Владимир, ведь тогда еще здания не было, где мы сейчас как раз с вами разговариваем. Тогда радиокомитет находился на территории Политехнического института.
Да, совершенно точно, я помню. Более того, когда в этой нашей 30-й начальной школе 1 сентября пришел радиожурналист, что-то там записал, а потом нас, получивших пятерки в этот первый день, нас пригласили в студию, которая там была на Красной, да, как раз?
Да-да.
Я отлично помню это помещение, тесненькое, но оно мне казалось очень-очень престижным, очень важным.
И, конечно, заметное событие, что в конце 63-го года было открыто это здание, все радио переехало сюда, на улицу Лермонтова, 39. Да. И, наверное, здесь уже вы неоднократно были и смотрели за ее работой.
Да, конечно, но это был для меня и даже брата Сашки второй дом. Та студия, где мы сейчас сидим, вот большая, концертная, сюда я приходил к маме, дожидался, когда она закончит передачу. Здесь же стояла пианино, она превосходная пианистка была. Она мне играла разные мелодии, и пыталась мне поставить музыкальную грамотность, чего она не добилась совершенно. Помню ее комнату номер 13. Помню, как однажды во время передачи братец Сашка убежал от меня, стал искать маму в дикторскую, туда, где шла передача, дверь почему-то была не закрыта. Он ворвался с воплем «Мама».
В прямом эфире.
Вот, это услышал тогдашний ее начальник. Ну, маме, грубо говоря, влетело. Не сказать, что очень сурово и жестко, но братец мой тоже крикнул на всю Пензенскую область.
У нас здесь работали дикторы, мужчины.
Да, вот Глазова Александра превосходно помню. Тот, кто был до него, по-моему, Давыдов, просто был юн, я не обращал внимания. А Глазов, как только он появился, мама отмечала его отличный такой басовитый голос, это вообще бас, отличную артикуляцию звука. Потом саму эту мужественную натуру, ну, как у военного. Мужик настоящий, она о нем говорила всегда.
И он, если неправильно читал, то он говорил «отставить».
«Отставить»?
Отставить, да, совершенно верно.
А, так он, видимо, военный сейчас.
Да, конечно, да.
Вот, она жила этим. У нас ведь график дома строился, что мама, значит, убегает на рано-рано утром, потом они дневной перерыв, она прибегает, здесь что-то делает, и потом вечерние передачи, весь ритм. Потом она была в правкоме и организовывала вот поездки коллектива. В Москву, я помню, она всех возила. Потом Тарханы. Здесь всех очень любила. И даже на отдыхе я нашел недавно открытку из Сочи. Я думаю, почему ни семье, ни папе, а написано «Дом радио, комната номер 13». Я отдыхаю здорово, как скучаю без вас, без всех и так далее. Она вот так любила это место.
Владимир, а вот домой кто-то приходил из сотрудников? Были такие встречи?
Конечно, были люди, с которой мама дружила больше. Она дружила с Зельдой Ароновной ЗАГС. Мы у них
редакции
бывали.
Редакции музыки, культуры.
Да, с Маргаритой Сергеевной.
Гончаровой, да, главным редактором
нашим. Да, потом была такая Дина Лопатина.
Инженер, звукооператор.
Да, так у нас периодически бывали многие. И мы в гости ходили тоже. Ну, Лепешкина, она когда-то работала.
За фонотекой как раз отвечала.
Да, она с их семьей дружили тоже. Вот такое радио «Мир», и все новости. И у мамы там куча литературы по радио, по дикции, словарь там правильного произношения и прочего.
Наверное, не случайно, что вот вы стали журналистом. Что заканчивали?
Я по профессии пошел и за папой прежде всего. Факультет журналистики Ленинградского университета я заканчивал. Мама же училась на юрфаке ЛГУ, папа на журфаке, но тогда было отделение. И, соответственно, они меня туда нацелили.
И после окончания Ленинградского университета вернулись в Пензу.
Да, конечно, там были масса других вариантов, в том числе зацепиться в Питере, там бабушка, то все, 5-10, но как-то все-таки я здесь большую часть детства и юности уже провел здесь.
И выбрали редакцию газеты
«Молодой ленинец».
Вот, кстати, я с вами познакомился именно в этой газете.
Мы ходили, Сергей, с Кучеровым. Тоже хороший был журналист. Писать, как вы, Сергей, открыли превосходный дискоклуб «Эрато» в пединституте. Это до сих пор ярчайшие воспоминания моей жизни.
Тогда это была новинка.
Вы вели очень высоко, так аристократично, с хорошей дикцией. И музыка подавалась через такую аппаратуру, что, мне казалось, потом о подобной не слышал даже.
Но все равно потом вернулись в Ленинград.
Да, но с годами... Я же поработал и «Пензенской правде» потом.
Случайно вас пригласили как раз на юбилей газеты «Пензенской правды» столетие.
Да, соседние этажи. «Молодой ленинец» был на 4-м, «Пензенская правда» на 2-м. Я понял, что нужные ступеньки в Пензе я прошел. Тем более были семейные некоторые трудности. Я оказался свободен в каком-то смысле. Я рванул в Питер, где все-таки учился и где родился. Я тоже работал там в «Аргументы и факты», «Вечерний Петербург», газеты «Вести», «Невское время». И сейчас работаю в филиале газеты «Гудок».
И самое главное, что Пензу не забываете, то есть каждый год приезжаете сюда?
Ну, Пенза – это, как бы сказать, главное. В чем дело? Конечно, когда вот пензенским, особенно молодым людям, говорят, сейчас живу в Питере, там уважение выше крыши, там, или у вас там так все круто, да? Но Питер, он город довольно жесткий, жить там непросто. Устроиться, работать тоже непросто. Отношения там не такие, как здесь. А чудеса архитектуры и музеи, в общем-то, местные у них не ходят практически. И, соответственно, то, где душа согревается, все равно остается Пенза. Вот так. И
это
вот,
то есть подпитка идет у вас, да?
Да, и тех пензенских людей, которых я там иногда встречаю, иногда просто узнаю по фамилиям. И вот с ними, когда говоришь, там, я никогда не слышал пренебрежительного отношения. Вот там, мол, Пенза, там, селятина. Нет, почему-то вот все очень любят Пензу. Почтенные свои годы старые я рассчитываю провести здесь.
И вот сегодня мы вспоминаем вашу маму, Людмилу Владимировну Федорову. Еще один аспект, потому что мы сейчас послушаем архивную запись, это ее голос. К сожалению, мы о ней уже говорим в прошедшем времени. Ее уже нет живых около 2 лет. Она же ведь блокадница.
Да.
Пережила это страшное время.
Блокада у нас официально началась 8 сентября 1941 года. Соответственно, ей было уже 8. Мама всю блокаду прожила там. Она не была эвакуирована.
Спасибо вам за беседу, тем более, что мы отмечаем юбилей 90 лет Пензенского радио и стараемся вспоминать всех известных людей, которые работали, создавали Пензенское радио и оставили свой след в истории. И сегодня у нас был в гостях журналист Владимир Федоров, сын диктора Пензенского радио Людмилы Владимировны Федоровой. А мы слушаем архивную запись. Людмила Владимировна рассказывает о годах блокады в Ленинграде.
Голоса.
Я Федорова Людмила Владимировна. Самое яркое воспоминание за годы войны для меня – это была блокада Ленинграда, которую я пережила, будучи девочкой. Когда немцы окружили Ленинград, в это время мне было 8 лет. А когда блокаду сняли в 44-м году окончательно, мне уже было 11 лет. Когда война закончилась в 45-м году, мне было 12 лет. Я пережила блокаду Ленинграда 900 дней, 900 ночей. Так написано на знаке, который мне прислали из Ленинграда, как жителю блокадного Ленинграда. Это были страшные дни. Из 2 миллионов людей, которые остались в Ленинграде, 1 миллион эвакуировался, 2 осталось миллиона. 1 миллион был уничтожен. Они погибли от голода, от бомбежек и от мороза. Мороз был такой сильный, доходил до 40 градусов. И поэтому у нас не было ни воды, остановился транспорт, не было света. И был страшный голод, потому что немцы разбомбили склады с нашими припасами, неприкосновенный запас ленинградцев, продукты. И город оказался в кольце, продуктов не было. И мы получали рабочие по 250 грамм хлеба, а служащие дети по 125 грамм хлеба. Люди замерзали на улице, когда шли на работу, когда шли за водой. За водой приходилось идти на Неву, там прорубили прорубь, и надо было брать воду. Я помню, я пошла с бетоном из-под молока за водой, набрала воды в Неве, еле поднялась на берег, потому что он был весь во льду, люди падали, вода проливалась и застывала, и очень трудно было подняться. Я помню, я шла, устала, села в какой-то сугроб, а мимо проходил какой-то старичок и вытащил меня за руку и говорит: «Вставай, то замерзнешь и умрешь». Мы очень голодали. Мы доставали такой столярный клей плитками, мочили его 2 дня, потом варили его целый день. Запах был ужасный по квартире. Потом разливали этот клей по тарелкам, он застывал как студень. Мы его поливали уксусом, чтобы не так противно было есть. Вот и ели. Это было страшное время. Я помню, что я лежала... В комнатах был жуткий мороз, потому что ничего не обогревалось. Мы, например, могли поднять ведро, а за ним потянулась табуретка. За ночь все промерзло. Вот я лежала в пальто, в шапке, в валенках на кровати. Бабушка с дедушкой на заводе, а я одна. И чтоб мне страшно не было, я пою песни, которые в детском садике учили в 1-м классе, которые я в кино слышала, какие бабушка моя романсы пела. Она любила романсы. Читала стихи. В общем, сама себя развлекала, чтобы мне не так страшно было, чтобы время поскорее вот так вот проходило. Но потом наступила весна, бабушка где-то достала 9 картошин, она обменяла на какие-то вещи, посадила эти 9 картошин, и осенью 42-го года мы собрали урожай 90 штук. Радио в блокадном Ленинграде играло огромную роль. Огромную. Оно подбадривало людей, оно поддерживало их. В каждой квартире были вот эти тарелки. На улицах стояли громкоговорители. Люди, которые мимо проходили, останавливались у этих громкоговорителей, слушали сводки. И ленинградцы верили, что будет победа. Немцы, пролетая над Ленинградом, сбрасывали листовки, где писали: «Берите эту листовку, идите к нам, сдавайте город, мы вас накормим, вы будете жить, а там вы умираете». Я не помню случай, чтобы кто-нибудь уходил к немцам и сдавал. Ленинградцы предпочитали умирать, но не сдаваться врагу. Я помню атмосферу вот тех дней, когда война подходила к концу. Сводки Совинформбюро по радио передавали, что освободили один город, второй, вот за границу уже перешли наши войска, вот там вот уже к Берлину подходит. Все такое радостное ощущение было, что вот скоро победа, скоро победа. У меня мама воевала на фронте, я ждала, что мама придет с фронта. И, конечно, люди ходили такие возбужденные, радостные. Я помню, как в 45-м году по Невскому проспекту, а потом по Литейному, а я жила в том районе, проходили толпы наших русских солдат. Они возвращались с фронта, и колонны целые шли, а по бокам, по улицам стояли ленинградцы. Они их приветствовали, они кричали, они бросали им цветы, подбегали, мороженое солдатам давали. Они были пропыленные, такие усталые, но радостные, что вот они вернулись живые, вернулись домой.
Голоса.